Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – петербургский литературовед и публицист Михаил Золотоносов. У нас много поводов для беседы. Этот год выделяется в обширной библиографии нашего гостя. В феврале издательство «Ладомир» выпустило книгу «Логомахия» о Тимуре Кибирове и советской поэзии конца 80-х годов. Сейчас готовится новое издание книги «Бронзовый век» о петербургских памятниках и сборник избранных стихотворений Николая Кононова с предисловием и комментариями Михаила Золотоносова. Кроме того, Михаил Золотоносов выступает как телекритик, его заметки публикуются на петербургском сайте «Город 812». И, я думаю, многие наши слушатели помнят яркие и едкие статьи Михаила Золотоносова, которые публиковались в газете «Московские новости» и других либеральных изданиях. Это были 90-е годы в основном. Михаил, добрый день. Сейчас вы о политике пишете заметно меньше. Надоело, негде публиковать. Или политика кончилась, писать не о чем?
Добрый день. Вообще скучно писать о политике, и все, что я думаю, мне удается вмещать в заметки о телевидении. Поскольку Путин главный герой нашего телевидения, то все, что там хочется сказать, все удается сказать вот в этих небольших заметках. Не думаю, что я испытываю какой-то недобор площади для того, чтобы писать о Путине.
Знаете, меня очень порадовало, что вы высоко оценили повесть Владимира Сорокина «Метель» как книгу как раз о путинской России, заблудившейся и лишившейся смысла. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от «Метели».
«Метель» будет интересно изучать спустя лет 50, когда творческий путь Сорокина можно будет обозревать от начала и до конца в целом, и тогда «Метель» там займет определенное место. Сейчас она представляется таким свидетельством некоторого, если не упадка, то поворота Сорокина в сторону чего-то добропорядочно унылого. Хотя, с другой стороны, если вычленить концепты, то да, действительно, Россия, которая не имеет ясного пути, которая заблудилась, которая не может дойти до какого-то финала, да и, в общем, не очень понимает, к какому финалу она идет. В принципе, вот это о путинской России высказывание такое концептуально ясное, хотя лично мне гораздо больше нравилось другое высказывание Сорокина о путинской России – это «День опричника». Вещь совершенно ясная, четкая, едкая, совмещающая раннего Сорокина с Сорокиным нового этапа. Поэтому, да, «Метель» на общем фоне хотя бы осмысленно, на фоне массовой литературы, на фоне всякого рода детских упражнений. Но в творчестве Сорокина я бы не сказал, что это абсолютный шедевр. Например, его книжка «Пир» была куда интереснее, изобретательнее со всех точек зрения для анализа, для чтения, для того, чтобы и посмеяться, и подумать, она была гораздо лучше.
Ну вот вы сказали, что это свидетельство упадка, а я как раз воспринял как свидетельство подъема после не очень удачной, не очень продуманной книги «Сахарный Кремль». И, кстати, вы верно отметили некоторые отсылки в «Метели». Это к Сологубу, Мельник Сологубовский, конечно, и к Ипсону. А я бы еще добавил Булгакова, «Записки юного врача», как ни странно. Совершенно не сорокинский писатель, но тем не менее.
Конечно, это такая внутрилитературная вещь, видимо, это делалось вполне сознательно, но я не могу сказать, что это свидетельство подъема. Дело в том, что Сорокин поставлен в некий формат, раз в год он должен и написать какой-то роман, и сдать его. И возникает иногда такое ощущение, что он просто уже испридумывался, уже просто нечего еще придумать. Он пытается искать какие-то ветки, ответвления от своих прежних произведений или от общего дискурса русской литературы и оттуда выращивать свой сюжет, свой новый нарратив. Я опять же говорю, что очень трудно сейчас делать какие-то осмысленные оценки. Нужно, чтобы вообще творческий путь писателя был закончен, И тогда можно говорить о месте каждого произведения внутри этого творческого пути. Я думаю, даст Бог, Сорокин еще далек от завершения творческого пути. Поэтому это пока такие чисто предварительные ощущения.
А помимо «Метели», были у вас какие-то читательские большие впечатления, открытия в последнее время? Что вы вообще думаете о современной русской литературе? Ну вот вы уже сказали, что детские упражнения, так что я чувствую, что ничего хорошего не думаете. Она тоже, как эта путинская Россия, уснула в сугробе и потеряла смысл.
Мне кажется, да. Она у меня, честно говоря, не вызывает интерес, и я перестал быть таким литературным критиком, который, как Данилкин, отзывается на каждый чих. Стало неинтересно. И практически это совпало с финалом работы в «Московских новостях». Финал пришелся приблизительно на 2003-2004 годы, и так получилось, что приблизительно в это же время стало уже совсем неинтересно все это читать.
Но вообще надо сказать, что это очень печально, что вы стали меньше публиковать книжных рецензий. Я вот перед нашим разговором перечитал в интернете ваши старые отклики на книги 90-х годов, начала нулевых годов, и пожалел, что почти не вижу новых, потому что ведь это исчезающий жанр. Вместо рецензий сейчас публикуется бог знает что, пересказы, аннотации. А вы показывали совершенно другой уровень мастерства. И жаль, Михаил, что вы больше этим не занимаетесь.
Спасибо. Ну, вы понимаете, действительно сейчас доминирует формат книготоргового рекламного бюллетеня. Вот все эти рецензии в журнале «Афиша» или «Итоги», собственно, и подтянуты именно к этому. В пределе к подписи под картинкой, чтобы человек успел это прочитать, пока горит красный свет. А к тому моменту, когда зажжется желтый, чтобы уже текст был прочитан. Все это свелось именно к такого рода аннотациям. Дело в том, что издатели журналов считают, что это, в общем, малоинтересно. И по собственному опыту я вам могу сказать, что, допустим, вышло в журнале «Город» и, соответственно, на сайте «Город 812 онлайн» рецензия на «Метель» Сорокина, это практически не вызвало никакого интереса. Ну, такого, который я бы почувствовал по обратной связи. Если же я одновременно в том же журнале «Город» пишу о проблемах уничтожения и, соответственно, борьбы за сохранение исторического центра Петербурга, это находит живой отклик. Это интересно, поэтому литературная критика, она не может существовать в вакууме. Вот в таком вакууме, который образован сплошной ватой из аннотаций. В общем, такое ощущение, что утрачена группа людей, которые этим живо интересуются. Когда-то, допустим, я начинал это все в газете «Смена», положим, была рецензия на «Дети Арбата» Рыбакова. Это вызывало активные отклики, письма и прочее. Я не претендую уже на письма, но я не чувствую и никакого отклика. Люди просто спокойно, равнодушно принимают к сведению. Ну да, вот еще что-то вышло, вот об этом, ну Россия заблудилась, ну и фиг с ней. Литературный критик не может существовать вот в такой ситуации, когда все реклама, и потребители просто равнодушно обращают внимание на эту рекламу.
Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Наш гость – литературовед и публицист Михаил Золотоносов. Михаил, на меня произвела огромное впечатление ваша книга о Константине Сергеевиче Мережковском. И я, честно говоря, надеялся, что вы продолжите работу над биографией братьев Мережковских. И о Дмитрия Сергеевича тоже напишите книгу. Но, насколько я понимаю, в ваших планах ее нет.
Это была мистификация. Там было несколько отсылок к будущему роману «Шестой пальчик» про Дмитрия Сергеевича Мережковского. В семье было 9 детей, 6 мальчиков. Первым был Константин Сергеевич, а последним, шестым, самым младшим, Дмитрий Сергеевич. Но идея первой и последней книги про Константина Сергеевича Мережковского заключалась в том, что порок живописен, а добродетель тускла. И вот этот живописный порок, а он на примере Константина Мережковского уж очень живописен, он, собственно, и исчерпывался его фигурой. Потому что пресный, скучный и гораздо менее талантливый Дмитрий Сергеевич Мережковский, на мой взгляд, не может представлять интерес для такого, ну, если не интеллектуального романа, то большого исследования, которым надо с интересом заниматься лет пять. Потому что вот на создание этой книги ушло архивы, изучение, переводы, комментирование приблизительно 5 лет. Думаю, что Дмитрием Сергеевичем так долго будет очень скучно заниматься. Константин Сергеевич – это действительно выдающаяся личность. К слову сказать, вот это выражение «порог живописен и добродетель так тускла», я нашел его у Розанова, но потом, когда начал заниматься Чеховым и стал подряд читать всего Захер-Мазаха, оказалось, что это из его романа «Идеалы нашего времени». И вот это выражение Захер-Мазаха, оно, собственно, потом мне где-то посередине работы объяснило, почему мне это интересно и вокруг какой оси я должен выстраивать вот эту книгу. Потому что поначалу все исчерпывалось, между прочим, только сексуальной стороной, поскольку он был знаменитым педофилом. И, судя по газетному скандалу 2014 года, который продолжался с февраля практически по сентябрь и закончился только в связи с началом Первой мировой войны, и не было ни одной русской газеты, которая об этом бы не писала, и к концу этого газетного романа в дело включились генералы фельетонистики Василевский, Буква и Влас Дорошевич. И вот я понял, что, в принципе, это действительно интересно и с точки зрения сбора материала, и с точки зрения рассуждений о том, может ли гений быть злодеем. Потому что поначалу все начиналось с сексуальной стороны, вот с этого скандала, а потом постепенно стало понятно, что это был гениальный биолог, который опередил биологическую мысль лет на 50. Его открытие теории двух плазм и вот само открытие симбиогенеза, то есть концепция эволюции с точки зрения симбиоза и роль разного рода бактерий, это открытие тогда восприняли как бред, тем более, что репутация у него была жуткая. И только на основе открытий молекулярной биологии уже в 60-е годы, то, что он создал в 905-м, 908-м, 9-м годах, стало понятно, что это имеет глубочайший смысл. В общем, это человек гениальный. Надо сказать, что потрясающий, как выяснилось, я в своей книге это не отметил, но потом уже постфактум понял, он сделал по неолиту, то есть он еще студентом занимался археологическими раскопками в Крыму и считается основоположником археологии неолита в России. Ну и так далее. Там было много областей, в которых он первый, гениальный, и это совершенно объективно.
Но ведь главное его произведение пропало, это дневник, да? И вообще осталось еще очень много загадок в этой истории. Вы продолжаете ей интересоваться? И какие-то новые открытия были за эти годы после выхода книги? Ведь она вышла почти 7 лет назад, да?
Да, она вышла в 2003 году. Я получил некоторые сведения о том, что в 30-е годы в Казани при разборке дома стали разбирать сараи во дворе этого дома, того дома, где жил Мережковский. И якобы в одном из сараев нашли этот его дневник с пачкой порнографических фотографий. Но потом это все пропало, в архивах этого нигде нет, поэтому тема в этом направлении, по крайней мере, исчерпана. В 2005 и в 2009 годах биологи отмечали 100 лет со дня выхода двух знаменитых работ 1905 года о хроматофорах и в 1909 году «Теория двух плазм». Они это отмечали, и моя книга там фигурировала, поскольку я случайно оказался, если можно так выразиться, главным биографом Мережковского. Но я не продолжаю в этом направлении работу, поскольку никаких существенных дополнений нет и быть, как я понял, уже не может.
А следом после книги о Мережковском была книга о Чехове, и Чехова вы анализируете с фрейдистских позиций, раскрываете корни его женофобии. Я подозреваю, что некоторым, а может быть и многим читателям, сам этот подход показался кощунственным.
Конечно, Чехов – это такая икона русской интеллигенции, образ идеального мужчины, писателя, человека, такой интеллигент в очках, в отношении которого вообще говорить о чем-то сексуальном просто оскорбительно. что касается книги о Чехове, это ведь элемент процесса демифологизации отдельных персон, знаковых для русской культуры, который начался в первой половине 90-х годов и, я полагаю, продолжается до сих пор. Я считаю в этом смысле очень интересной и важной работу Жалковского об Ахматовой, которая была напечатана в «Звезде». Это работа, которая демифологизировала образ Ахматовой. Точно так же можно поступить в отношении там, Цветаевой, Зощенко. В общем, это движение к более трезвому взгляду на персоны, которые в период, когда все было нельзя, у интеллигенции превратились в иконы. Что касается Чехова, то это был человек, я бы сказал, нестандартного отношения к семейной жизни. Он боялся растратить энергию в семейной жизни. И среди русских писателей он, как я считаю, был одним из главных разрушителей семьи, семейного диспозитива, если выразиться словами Мишеля Фуко. Это было интересно посмотреть, насколько все это реализовалось непосредственно в творчестве. К тому же сюда подключилось влияние Захир Мазаха, который в те годы, когда Чехов входил в литературу, тогда был реально самым влиятельным иностранным писателем в России и в Европе. Я понимаю, что сейчас некоторые воспринимают Захир Мазаха как что-то полуприличное и как автора «Венеры в мехах», но во времена Чехова публиковалось много сочинений Захир Мазаха, и отдельные пуанты из Захир Мазаха в произведениях Чехова, на мой взгляд, мне удалось найти, показать, продемонстрировать. Хотя надо сказать, что Чехов – это не такой писатель, как, скажем, Сорокин, который может заимствовать тексты целыми страницами. У Чехова все очень тонко и завуалировано. И если он, допустим, берет одно или два слова из Захир Мазаха, то для Чехова это уже много. То есть источники, интертексты, из которых делается текст Чехова, очень сильно скрыты. Он никогда не называет эти источники. Это вообще человек был очень скрытный. Ну, а вообще цель книги была показать его, ну, что ли, сексуальные предпочтения. Самый простой пример – это его пресловутое отношение с Ликой Мизиновой, подругой его сестры Марии, на которой Мария хотела его очень женить. Но простой анализ текстов Чехова показал, что его женский идеал, то, что у Юнга называется анимой, это была маленькая брюнетка. Этой маленькой брюнеткой была его любовница Наталья Гольден, которая потом стала женой его брата и матерью великого русского актера Михаила Чехова. И вот этот типаж маленькой брюнетки, он в рассказах очень заметен. А Лика Мизинова была корпулентной блондинкой, и Чехову в таком вот мужском смысле никак не подходило. Вот такого рода простые объяснения, я понимаю, некоторых могут шокировать, но на самом деле, если не шаманить, все достаточно просто.
Мне очень нравится, что ваши книги выходят в серии «Русская потаенная литература», то есть сама идея существования такой литературы, а ее можно оспорить, да, вдохновляет. Хотя, конечно, тут нужно определение, что считать потаенным.
Вы знаете, я бы не стал долго рассуждать на эту тему. Издательство «Ладомир», которое издает эту серию, ко мне хорошо относится, у нас сложились хорошие отношения, они продолжают жизнь этой серии, а я пишу. Поскольку сейчас, скажем, книга с большим количеством примечаний у издателей вызывает страх и трепет, особенно не приходится капризничать, искать какие-то другие издательства, выбора особенного нет.
Я хотел повернуть этот разговор немножко в другую сторону, потому что поиски этой потаенной литературы ведь сейчас вписываются в мейнстримный контекст. Сейчас новая волна ревизии и советской истории, и советской литературы. Смотрите, даже ну, по списку бестселлеров, тут и подстрочник Лилианы Лунгиной, а вот сейчас дневники Ольги Бергольц, кто бы мог подумать, возглавляют список бестселлеров. Наконец-то заметили памятник литературы 20 века, дневники Пришвина, или вот такая даже полуанекдотическая вещь, как новая биография Леонида Леонова, становится предметом бурных споров. Вот я думаю, что в этом смысле надо использовать слово «потаённое».
Конечно, если исследование продолжать, и выявлять новые тексты, которых раньше не было или на которые просто не обращали внимания. Ведь, собственно, дневники Бергольц были напечатаны в «Альманахе Апрель» в начале 90-х годов, поэтому та публикация, которая сейчас сделана, мало добавляет к тому, что было ясно уже тогда. Что касается Пришвина, то эти дневники издаются довольно давно, они довольно унылые, и я бы не сказал, что их можно как-то подверстать под потаённую литературу. Дело в том, что эта серия потаённой литературы начиналась с всякого рода обсценной лексики Баркова, потом уже они стали расширять эту серию, изменив концепцию самой потаённой литературы. Что касается Чехова, то получилось объективно да. Вроде как Чехов не такой, как мы думали раньше. Он другой и в смысле своих текстов, и в смысле своей личности. Конечно, можно сказать, что да, это потаённая литература. В том смысле, что раньше мы думали по-другому. Что касается Пришвина, не знаю, можно ли объективно вот так же с личностью Пришвина и с его текстами поступить. Чехов очень крупный писатель, у него многое необъяснимо, он очень лаконичен, лаконизм его доходит иногда до чуть ли не пустоты, некоторые рассказы невозможно прокомментировать. Не найти источники, нет никаких указаний на это. Не понять, есть ли там второй смысл, а если ты его и находишь, то трудно определиться, не нафантазировал ли ты. Ведь, например, изучение Мандельштама дошло до того, ему приписывают такие контексты и такие интертексты, что проще предположить, что Мандельштам прочитал все эти статьи 2000-х годов и написал свои стихотворения, например, стихи о неизвестном солдате, нежели признать, что он прочитал всю ту гору немыслимых антикварных источников, которые ему инкриминируют. То есть, в принципе, всегда, когда идет процесс комментирования, интерпретации, возникает вопрос, насколько это соответствует действительности. Читал там тот или иной писатель эти произведения или не читал? В отношении Чехова это очень проблематично. В отношении, например, Булгакова с этим несколько проще. Есть писатели, где эти источники лежат на поверхности. То есть, вот Чехов в этом смысле очень сложен. Там очень мала избыточность его текстов с точки зрения интертекстуальности. Трудно понять, откуда это растет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После сводки новостей мы продолжим разговор с литературоведом Михаилом Золотоносовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли эскалация обстановки на Корейском полуострове новой войной севера и юга? Об этом говорим с руководителем Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александром Жебиным и бывшим дипломатом Валентином Моисеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. По уточненным данным, жертвами взрыва сегодня вечером в центре Ставрополя стали 4 человека, трое погибли на месте, еще один скончался по пути в больницу. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Пострадали не менее 20 человек. Власти не исключают версию теракта. 22 российских туриста, пострадавших в автокатастрофе в Турции, будут доставлены сегодня на родину спецрейсом МЧС России. Как сообщил генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов, пациенты с серьезными травмами останутся на лечении в турецких клиниках. Представители руководства Евросоюза выразили обеспокоенность отсутствием должного расследования в отношении чиновников МВД России, о причастности которых к коррупции заявлял юрист Сергей Магнитский. Об этом было заявлено в ходе прошедшего сегодня в Казани заседания Постоянного совета по партнерству ЕС и России. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского дела». Иранский президент Махмуд Ахмадинежад призвал Соединенные Штаты поддержать его соглашение с Бразилией и Турцией. Выступая по национальному телевидению, Ахмадинежад заявил, что для президента США Барака Обамы это последний шанс договориться с Тегераном. Премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг пообещал восстановить порядок в столице страны Кингстоне, где в ходе вооруженных столкновений погибли, по последним данным, 44 человека. В Пакистане частично восстановлен доступ к популярному интернет-сайту YouTube. Иракские власти решили закрыть государственную компанию Iraqi Airways.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжаем разговор с литературоведом Михаилом Золотоносовым. Но я уже упомянул, что вы с Николаем Кононовым подготовили сборник его стихотворений с вашим комментарием. Это довольно странно, что стихи комментируют при жизни автора. Даже есть оттенок кощунства, ведь комментатор как бы отбирает у поэта право на произведение, объявляет самого поэта недееспособным. Но вот то, что с Мандельштамом сейчас, как вы говорите, сделали, но уже посмертно. Но я знаю, что вы начали с Николаем эту работу вдвоем еще в 90-е годы, и первая публикация ваших разговоров, это, видимо, подступы к этому комментарию, была лет 15 назад.
Речь идет о нашей книжке «Вивисекция». Это были телефонные беседы квазипсихоаналитического толка, где я пытался понять смысл эзотерических стихотворений Кононова, а он их объяснял. И я не вмешивался в этот процесс, кроме каких-то фраз типа «а мне все равно непонятно». Первая наша телефонная беседа была для пробы напечатана в «Новом мире». И после того, как мы почувствовали реакцию интереса, мы продолжили. И в течение примерно 2 лет, приблизительно раз в 2 недели, говорили по телефону, выбирая для разговора то или иное его стихотворение. Вот эта книга, о которой я говорю, она прямо вытекает из тех трудностей, с которыми я, например, столкнулся, комментируя Чехова. Всегда хочется спросить, а так или не так? И вот это такая лабораторная работа с Кононовым. При живом авторе можно выяснить, действительно ли я думаю, двигаюсь в правильном направлении. Стихи Кононова относятся к 80-м годам. Это 80 стихотворений десятилетия 80-х годов. То есть с момента написания первого стихотворения прошло 30 лет. И Кононов многое забыл. У него активно вмешиваются интертексты. Кузьмин, Мандельштам, Анненский, Пастернак, Ахматова. Но, в принципе, многое он уже не помнил. Я предлагал ему некоторые гипотезы, которые он либо напрочь отвергал, либо говорил, что в принципе это возможно. И вот результаты такой проверки силами самого поэта, они и составили этот комментарий. Комментарий обширный, он в 7 раз превосходит по объему сами стихи. И получилось, что комментарий составил биографический слой, который располагается под стихами. Оказалось, что Кононов очень реалистический поэт, у него огромное количество реалий, фамилий, впечатлений детства и впечатлений встреч во взрослом возрасте. И все это отражено в стихах, причем иногда самым загадочным и неожиданным образом. С одной стороны, я проверял сам себя, с другой стороны, иногда навязывал Кононову какую-то концепцию, убеждал его, он соглашался или просто молча принимал это. Но, в принципе, текст комментария с ним согласован. В книге так и будет написано. Комментарий Золотоносова при участии Кононова. Без его участия это не могло бы состояться.
Ваш интерес к поэзии Кононова я вполне понимаю и приветствую. Это большой поэт. А вот, честно говоря, когда я услышал, что вы работаете над огромной, это почти 400 страниц, книгой, посвященной посланию Тимура Кибирова Льву Рубинштейну, я очень удивился. Ну, не вполне очевидный повод для такого исследования, хотя надо признать, что ранние вещи Кибирова мне когда-то очень нравились, а поэма когда был Ленин маленький, в свое время казалось просто революционной, не только мне, всем ее, все знали наизусть, стихи о Черненко тоже, но я сейчас боюсь это перечитывать, потому что эти стихи ведь очень уязвимыми стали со временем. Кто такой Черненко, кто такой Ленин, мы уже не знаем, все эти мифы исчезли. Почему вы взялись за эту тему?
Так получилось, в 90-м году я стал работать в газете «Час пик», и как раз в это время, в связи с перестройкой, из Парижа приехали Синявский и Розанова. У меня вышла статья, где анализировалось понятие репутации, и упоминался процесс Синявского-Даниэля, и вот мы познакомились, и мне Синявский дарит прогулки с Пушкиным, а Розанова несколько журналов «Синтаксис». И в одном журнале «Синтаксис» я обнаруживаю поэму Кибирова «Послание Рубинштейну». Это было лето 90-го года. А с 1 августа отменяют цензуру, принимают закон о печати, и можно печатать все, что угодно. И я предлагаю для «Часа пик» эту поэму опубликовать целиком на целую полосу. Если в Риге, в Атмаде это было напечатано в количестве, по-моему, 20 стров, то здесь целиком. И после выхода этой публикации, а там было 7-8 обсценных слов, редакцию буквально завалили письмами читатели, возмущенные, которые языком ждановских постановлений объясняли редакции, ну, все, что они понимали о том, что это антисоветская поэма, что ругаться матом нехорошо и так далее. Причем делали все это, опять же, с использованием обсценной лексики, одновременно порицая редакцию за использование такой лексики. Я приблизительно 30 писем сохранил, и книга состоит из раскрытия понятия того, что такое поэма Кибирова «Послание Рубинштейну» как литературный памятник вот этой переходной эпохи, а дальше идут два приложения. В первом приложении публикуются письма с подробными комментариями, а во втором приложении стихи Кононова с обсценной лексикой, потому что одной из тем этой книги является история проникновения обсценной лексики в еще советскую, а потом уже плавно переходящую в постсоветскую печать. По слову, по два, как это проникало. И я действительно считаю, что поэма Кибирова вбирает в себя все политические, философские, социологические смыслы, характерные именно вот для конца 80-х годов. Думаю, что такой, что ли, нерв того времени, такое надрывное прощание, как основная интонация этой поэмы, все это передает время. Ведь сейчас уже можно осмыслить все, что, собственно, с нами произошло, как постепенно эволюционировала цензура, как некая группа, назовем ее внутренней партией, эту цензуру постепенно ослабляла. И после того, как общенародная собственность стала частной, стала эту цензуру потом постепенно снова вводить, что мы сегодня и имеем. И вот этот уникальный момент, когда вдруг стало все можно, и главное, возможно, проследить все этапы. Вот такого-то числа прекратили глушить «Голос Америки», такого-то числа прекратили глушить «Свободу», такого-то числа напечатали первое произведение Солженицына, потом по нарастающей до архипелага ГУЛАГ. Все это просто расчисляется по календарю, по этапам. Собственно, как этот процесс двигался, все это собирается вокруг поэмы Кибирова. Тем более, что он ведь предсказал ликвидацию советской власти, когда еще в официальных кругах, в «Новом мире», например, по-прежнему боролись за социализм, и все вот эти знаменитые перестроечные статьи – это ведь модели улучшаемого, улучшенного социализма. Было два человека, которые приблизительно в 87-88 годах предсказали, что скоро никакого государства не будет. Во-первых, это Кибиров в своей поэме, и это тогда молодой экономист из команды потом Гайдара, Борис Львин. И у меня в книге это подробно описано.
То есть предметом вашего интереса в случае с Кононовым был поэт и была поэзия, а в случае с Кибировым – эпоха и время, хотя и тут, и там речь идет об одном периоде – 80-е годы.
Да, совершенно верно. Причем книга Кононова выросла, отпочковавшись от книги о Кибирове и его поэме, потому что 12 стихотворений Кононова вошли во второе приложение книги «Логомахия». И потом я убедил Кононова, что эти стихи надо достать из обувной коробки, где они у него лежат в виде черновиков, набрать их, отправить мне, и что мы начнем делать эту книгу. Да, я считаю, что как поэт, конечно, Кибиров менее интересен и виртуозен, чем Кононов. Более того, после центонного периода произошла, ну, если не деградация, то, конечно, снижение поэтического градуса, и Кибиров сам это понимает и злится на всех, кто это ему говорит, но это констатировал еще и Михаил Леонович Гаспаров, любимец московских интеллектуалов, и вообще это совершенно очевидная вещь. Но так бывает, что вот произведение, составленное из обломков цитат, частушек, неприличных выражений и всего прочего, вот это произведение великолепно выражает время. Вот это литературный памятник той эпохи. Лучший литературный памятник той эпохи, самый выразительный. У той эпохи нет другого литературного памятника, равного этому по способности собрать вокруг себя все, что тогда происходило. Ни «Дети Арбата», ни тем более задолго до этого написанные произведения Гроссмана, ничего. Я считаю, что именно поэма Кибирова. Я не хочу сказать, что Кибиров – лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи, но вот это произведение в тех условиях было гениально выразительным. И не случайно тогда это произвело такое впечатление. К тому же вообще возник интересный эффект, я его обсуждаю, это эффект, описанный Тыняновым, когда произведение, предназначенное для узкого кружка, вдруг меняет свою функцию, обмерщается и становится произведением для всех. Оно оказалось напечатанным в массовой газете, которая выходила тиражом 200 тысяч. Эту газету тогда хорошо покупали в розницу, весь тираж в Москве и в Ленинграде, и это тогда произвело впечатление.
А представление Иосифа Бродского не было таким текстом, вобравшим в себя эпоху, ведь оно тоже сделано из осколков речи?
Я согласен, но, к слову сказать, один из читателей газеты, приславший письмо, предположил, а это был уже 90-й год, и представление Бродского можно было прочитать, что Кибиров оттуда позаимствовал. Кибиров не мог позаимствовать, потому что в 87-м году представление не было напечатано. Понимаете, тут ведь помимо самих качеств поэтического текста важна еще обстановка, в которой это вдруг вваливается в общество. Вот в данном случае было соблюдено важнейшее условие. Возник скандал. Поэма вызывала скандал, ведь в Риге после публикации было судебное разбирательство, прокуратура пыталась что-то возбудить. В «Правде» их корреспондент писал на эту тему фельетон об этой поэме, то есть об отрывках из этой поэмы, напечатанных в рижской газете Народного фронта. Представление, оно не сопряжено со скандалом. Бродский, он герой другого скандала, другого периода. А здесь судьбе этой поэмы, ее социальной судьбе, здорово помог вот этот скандал, вызванный публикацией в «Часе пик».
А Кибиров участвовал в работе над «Логомахией» так же интенсивно, как Кононов? Был вашим соавтором в каком-то смысле?
Вы знаете, Кононов в этом смысле уникальный человек. Он способен раскрываться, не боится это делать, идет навстречу комментатору и участвует в этом процессе. Ну, естественно, в некоторых пределах я уважаю, так сказать, privacy, и если речь заходит о каких-то просто личных сторонах жизни, то там, где Кононов не хочет, чтобы мы туда вторгались, значит, мы туда не вторгаемся. Что касается Кибирова, он очень закрытый человек, в моем представлении такой же закрытый, как Чехов. Я послал ему письмо электронное с тремя вопросами, он ответил на них так лаконично, как отвечал в своих интервью генерал Лебедь. Знаете, ему там задавали вопрос в течение двух минут, на что он отвечал «да» или «нет» и умолкал. И вот Кибиров настолько лаконично ответил на эти мои вопросы, что я понял, что задавать другие, а я, конечно, хотел наладить с ним контакт и кое-что выспросить, но у меня уже желания не возникло. Я так понимаю, что, ну, просто человек другой ментальности.
говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», литературовед Михаил Золотоносов. Михаил, вы автор комментариев не только к одной этой скандальной поэме, но и к вечно скандальным текстам, к русской эротической литературе. Ну, нельзя сказать, что это очень богатая область. Есть Барков, есть замечательная сексуальная исповедь русского анонима, есть занавешенная картинка Кузьмина. А что еще в вашей, так сказать, коллекции?
Вышла книжка в издательстве «Ладомир», первая моя в этом издательстве, «Слово и тело». Она начинается с главы «Секс от Ставрогина», которая посвящена отреченной главе у Тихона из «Бесов». Потом там разбирается Зойкина квартира Булгакова, поскольку Булгаков основывал эту пьесу на очень богатом газетном материале, на судебных процессах, связанных с раскрытием притонов, которые посещали некие люди. Этих людей советские газеты называли интеллигенцией и таким образом боролись с интеллигенцией. «Муха-цокотуха» Чуковского, «Антисексус» Платонова. Там большое исследование предпослано, собственно, комментарию под названием «Мастер и мастурбация». И, наконец, на мой взгляд, любопытное, оно мне по-прежнему нравится, исследование садово-парковой скульптуры 30-х годов сталинского времени. Оно называется «Глиптократия». Собственно, тема мною была концептуально осмыслена наоборот по отношению к тому, что писали относительно тоталитарной культуры сталинского времени. Она была не асексуальной, она была гиперсексуальной. И вот парк культуры с немыслимым изобилием скульптур, изображавших обнаженное тело, был такой массовой возбуждалкой, которую, собственно, я и постарался описать, максимально собрав всю вот глиптотеку, то есть номенклатуру скульптур, которые там стояли, около сотни их. Я набрал, а это все так задокументировано, то есть это все по фотографиям из газет 30-х годов, из журналов. Вот, собственно, такая книга «Слово и тело», которая на этом материале выявила сексуальные универсалии русского культурного текста, потому что на уровне универсалий вот все названные произведения, включая эту глиптотеку, которую я сам собрал, то есть я для комментирования сам собрал себе текст, вот они все пересекаются. Там есть общие темы, общие мотивы. Так возникло вот это «Слово и тело».
Мы подходим сейчас к разговору о книге «Бронзовый век», посвященной петербургским памятникам. Она сейчас уже вышла вторым изданием, и у вас тут много конкурентов. Я знаю, многим нравится недавняя книга Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». И еще есть великое множество разных сочинений в разных жанрах. Почему вы взялись за это уже много раз вспаханное поле?
Во-первых, поле не вспаханное. То количество декоративной скульптуры, памятников и памятных знаков, которое во втором издании описано и учтено с 1985 по 2007 год, этого нет ни у кого. По этой причине я считаю, что книга вне конкуренции, хотя само понятие конкуренции лично мне глубоко чуждо. Я ни с кем не конкурирую, у книги тираж 700 экземпляров, она основана целиком на беседах со скульпторами и архитекторами, то есть создателями этих объектов. По этой причине она вне конкуренции и по отношению к книгам, которые издает Музей городской скульптуры, и вот к этой небольшой, местами забавной книжке Сергея Носова. Я, собственно, писал о ней в журнале «Город». Они мне, вся их компания, Носов и его друзья, мне весело и задорно отвечали по принципу «сам дурак». Но, в принципе, это такое систематическое, как мне кажется, более-менее научное исследование, касающееся того, во-первых, что стоит в городе, город большой, причем большой – это мягко сказано, он необъятный, и, например, там около 630 объектов. Но и после выхода я могу сказать, что уже точно знаю, что 15 объектов пропущено. И, кроме того, она основана на рассказах самих скульпторов о том, как это все создавалось. Это, между прочим, самое интересное. Дело в том, что ведь скульптура – это не мой дискурс. Причем это понятие, оно относится ко всему, что связано со скульптурой. Ну, к примеру, у писателей от них остается обильный эпистолярий. Почему-то от скульпторов Никакого эпистолярия нету. Вот когда я занимался глиптократией, то есть садово-парковой скульптурой сталинского времени, я думал, ну, должна же быть переписка, положим, Манезера с Томским, Вучетича с Манезером. Но не может же такого быть, чтобы... Ну, ничего, ничего нет. Книги, написанные за них искусствоведами, изданы под их фамилиями, архив практически недоступен. Как мне объяснили, в архиве Академии художеств это все закрыто до истечения 75-летнего срока после смерти фонда образователя. Да и плюс к этому пояснили, что и потом там окажется, что ничего нет, потому что родственники тоже не дураки, и никакой компрометирующей, либо просто интересной информации в архив не отдают. И вот разговорить этот немой дискурс, то есть, чтобы скульпторы рассказали просто, как это происходит. А дело в том, что, понимаете, вот вы говорите о конкуренции. Вот я пишу книгу, но я не конкурирую ни с кем, потому что, может быть, издана и эта книга, и та. А ведь архитектор, например, он ставит дом. Для того, чтобы ему поставить дом, ему нужно снести тот, который был. Это все равно, как, скажем, Валерий Попов пишет книгу, а чтобы ее издали, нужно уничтожить какой-нибудь роман Пушкина. Скажем, Евгений Онегин. Иначе невозможно издать новую книгу. То же самое касается скульптур. Организует конкурс, чтобы поставить памятник или скульптуру на определенное место. Куча народу, 20 человек, и все претендуют на одно и то же место. Это порождает потрясающие страсти. Собственно, вот это тоже входит в общий культурный текст, и книга получилась волей-неволей культурологическая. То есть в нее внесено все. В том числе и вот эти страсти и интриги как феномен культурного текста.
Михаил, можно я открою такую техническую тайну нашим слушателям? Несколько месяцев назад, когда я обсуждал с нашим общим знакомым возможность вот этого разговора с вами, вы выразили сомнение в том, что передача получится, потому что ваши суждения могут показаться слишком радикальными для эфира. Вот я хотел вас спросить, где та точка, в которой ваши размышления обычно встречают сопротивление? Сопротивление, ну, если так можно сказать, условного цензора?
Только что, например, эта точка была нащупана. Я решил написать рецензию на два тома мемуаров Даниила Гранина. Даниил Гранин – это почетный гражданин Санкт-Петербурга, священная корова. И оказалось, что напечатать эту рецензию, а я же не просто написал рецензию, я пошел в Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, в бывший парт-архив, ныне Центральный государственный архив историко-политических документов, и посмотрел то, о чем Гранин умолчал. Например, фамилия Бродский не встречается в его двух томах мемуаров, а это 1000 страниц, ни разу. И после того, как я познакомился со стенограммами заседаний, выяснил непосредственно личную роль Гранина в травле Бродского, стало понятно, почему сам Гранин на эту тему ничего не пишет. И вот я вам должен сказать, что куда бы я ни обращался, никто не хочет это печатать. В журнале «Город» вышел сокращенный вариант этой рецензии, полный вариант рецензии выйдет. Я в итоге предложил это газете «Литературная Россия». Конечно, «Литературная Россия» сейчас уже не та, что была в конце 80-х, начале 90-х годов, и они взяли этот материал, он объемом 40 тысяч знаков, и в одном или в нескольких номерах его напечатают. Вот вам, пожалуйста, пример таких трудностей. Это не цензура. Это добровольные самоограничения, которые я называю тактическим лицемерием. Собственно, это термин Бердяева, который он использовал в рецензии на книгу Сергея Булгакова о Марксе. И вот это тактическое лицемерие заставляет принять некую условность, согласно которой тот или иной персонаж положительный или отрицательный. Непосредственным участником и обвиняемым тех собраний марта 1964 года был Ефим Григорьевич Эткинд. После эмиграции в 1977 году он в Лондоне издал книгу «Записки незаговорщика», в которой наврал все, что касается роли Гранина на тех собраниях. То есть все, что написал Эткинд про то, как вел себя Гранин, и выводы из этого, все не соответствует действительности в виде тех стенограмм, которые лежат в архивах. Просто все не так. Ну, кто же захочет сейчас это признавать, крушить репутацию либерала Гранина, когда он может пригодиться для того, чтобы, допустим, вот как сейчас, выступить против установки мемориальной доски Романову или возведения Охта-центра, или там еще чего-нибудь. Полезный человек. Зачем же его гробить? Но, понимаете, у нас не двинется никуда наше научное знание об истории и литературе, если мы будем так рассуждать. Кстати, такое же тактическое лицемерие наблюдается в отношении, ну, так, мягко говоря, образа Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Но уже есть работы Марка Солонина. Уже все объяснили. Нет, наша пропаганда по-прежнему с упорством баранов исходит из всех догм, которые относятся к середине 70-х годов. Медведев вспомнил даже про героев-панфиловцев. Ведь в «Новом мире» была статья, которая разъясняла, что это все было придумано, что это мифология, что да, подвиги были, но конкретно вот эти 28 – это все выдумка. Но эта выдумка приятна, и вот это тактическое лицемерие в самых разных областях, оно действует. Конечно, сейчас другое время, можно напечатать что угодно, я никого не спрашиваю, можно или нет, и можно найти орган, в котором я это напечатаю. Но, тем не менее, вот, скажем, по сути, этот материал о Гранине – это материал для журнала «Звезда», который внимательно следит за вот этой историей, из номера в номер печатает интересные материалы на эту тему. Но все эти материалы доходят до определенной черты, а дальше они ничего не меняют. Вот Гранин – одна из священных коров. Вот вам простой, свежайший пример.
Я понимаю, почему вы обращаетесь сейчас к концу 80-х годов, как, к примеру, для вдохновения, ведь это было время, когда это лицемерие разрушалось действительно с каждым днем.
Безусловно. И обидно наблюдать, как это все быстро восстановилось. Хотя, с другой стороны, некоторые ведь вещи тогда не были разрушены. До них просто руки не дошли, а потом весь процесс прервался. В моей книге о памятниках «Бронзовый век» сопоставляется мемориальная доска Гейдару Алиеву, которая установлена здесь на доме на Гороховой улице. Это бывшая высшая школа КГБ, где учился товарищ Алиев. С той статьей в «Правде» про алиевщину, которая была напечатана в период перестройки. Одно другому не соответствует никак. Все забыто. Все, так сказать, расхищено, предано, продано. Чего ради? Но остается только нам, исследователям, это фиксировать и изучать уже и этот процесс.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с литературоведом и публицистом Михаилом Золотоносовым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.